продолжаем тему ремесла и промысла. За ней там 17-й начале 20 века. Если вы помните, на прошлой лекции прозвучала такая фраза, как «обход крестьян в города». И сегодня мы поподробнее познакомимся с этим явлением в Нижнем в 19 веке. Жанна Владимировна Гвоздева продолжит вам об этом рассказывать.
Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели курса. Тема нашего внешнего лекции называется «Отходничество в Нижнем. Вторая половина 19-го, начало 20-го века». На прошлой лекции по традиционному ремеслу мы с вами говорили о основных занятиях крестьян. Это ремесленные, промысловые занятия. И вспоминаем, что земледелие – это основное занятие было, да? Рыболовство – это следующее было занятие традиционное. А третье занятие – это вот как раз умение крестьянами владеть ремеслом, осваивать промыслы, в том числе и отхожие промыслы, собственно, и явились третьим источником основным дохода для наших крестьян. То есть земледелие, рыболовство, освоение ремесел, отхожие промыслы. Вообще вопросы о возникновении и развитии отходничества, они являются одной из ведущих проблем. И когда исследуются социально-бытовые и экономические жизни крестьян, но вообще промыслами и ремеслами можно было заниматься не только в своих деревнях. Также крестьяне уезжали в другую местность, то есть в отход на различный срок. И теперь мы дадим понятие, что же такое отхожие промыслы. Отхожие промыслы – это временная, чаще всего сезонная работа крестьян вне места постоянного жительства. Когда нужно уходить из села или деревни. Временно, чаще всего сезонная работа крестьян вне места постоянного жительства, когда нужно уходить из села или деревни, или отходить. Ну и, соответственно, людей, которые уходили на заработки в другие города, в другие местности, называли отходниками. Немножечко проследим зарождение вообще отходничества вообще в Карелии. Предпосылки зарождения отходничества в Карелии можно проследить уже по документам, начиная с 15 века. Например, Песцовая книга 1496 года, кроме крестьян, занятых земледелием, упоминает еще людей непашенных. То есть историк Карелии Мюллер высказал такое предположение, что это, цитирую, «быть может, наемные рабочие». То есть непашенные люди, крестьяне, это, быть может, наемные рабочие. Это вот уже с 15 века такие вот предпосылки зарождения отходничества. Далее, в Песцовой книге 1563 года упоминается большое число ремесленных людей. Это кузнецы, кожевники, портные. Также упоминаются непашенные крестьяне и бобыли. О непашенных крестьянах мы с вами сказали, кто это такие. А бобыли, бобыль – это считается одинокий крестьянин, не имеющий земельного надела. Обычно бобыли платили владельцу земли так называемый бобыльный оброк. Он немножко был в пониженном размере, чем по сравнению с обыкновенным крестьянином, у которого была вот семья. Но также существовали бобыли пашенные и непашенные. Считается, что пашенные бобыли являлись временными арендаторами нанимаемых земельных участков. А непашенные бобыли либо наемными работниками, либо занимались какими-то ремеслами, промыслами, торговлей. Ну, поясню. Большинство крестьян в северных областях России свободно владели землей, но не являлись ее собственниками. И поэтому пахотные общины земли в Занежье, они тоже оставались в пользовании конкретного владельца и передавались, собственно, по наследству. Обычно пашня выделялась каждому новому хозяину, по количеству мужчин. Об этом, наверное, вам уже говорили. Считают мальчиков. И также землей наделялись их вдовы. Это то, что касается 16 века, о зарождении отходничества. К концу 17 века многие бобыли стали покидать свои дворы. Причиной этому послужило подворное введение подати. Введение подворной подати, точнее, конкретнее. Что это значит? Вот с 1678 по 1724 годы существовало так называемое подворное обложение. Подворное обложение. Это означало, что единицей обложения крестьян и горожан был двор. Иначе говоря, переписчики объезжали деревни, объезжали города, переписывали не собственно людей, а число дворов, в которых они жили. И так по каждому населенному пункту или земельному владению. А потом уже по уезду, и, собственно, образовывалось так называемое дворовое число, которое лежало в основе всех податных расчетов. Ну, например, если нужно было собрать определенную сумму денег, допустим, ее делили на число дворов, Б. И в итоге получалось число Б. Это, собственно, и есть налог с каждого учтенного при переписи двора, и называлось это подворным налогом. Немножко понятно? Вот именно вот эта ситуация и привела к временному, а нередко и постоянному отрыву крестьян от собственного хозяйства. И поэтому, как я уже говорила, многие стали покидать дворы, и особенно бобыли, потому что им было совсем невыгодно платить вот такой подворный налог. Они были одинокие крестьяне. Что касается предпосылок в XVIII веке. Вот в первой четверти XVIII века развитие отходничества было парализовано припиской всех повозков и волостей к казенным заводам Волынской верфи. То есть такого явления, как отходничество, оно не то чтобы не существовало, оно было действительно парализовано именно вот этим фактором. Ну что делали приписные крестьяне? Они, конечно, строили корабли, они возводили заводы, они также добывали железную руду, рубили лес, выжигали древесный уголь, то есть изготовляли смолу, деготь. Кроме того, они платили денежные подати. Они сдавали в казну рожь, овес, а также поставляли рекрутов. И выполняли другие натуральные повинности. То есть у них было очень большие обязанности, очень большие повинности. И долгое время такие работники не получали никакой податной, платы из казны, а довольствовались, цитирую, подможными деньгами от мира. Об этом говорит Балагуров в приписных крестьянах Карелии в 18-19 веке. Это завод 63-й год. Это про первую четверть 18 века мы немножко сказали в посылках. Далее, в середине 18 века, в связи с уменьшением казенного металлургического производства и кораблестроения, отходничество вновь стало развиваться. Да? В середине 18 века. И уже этому способствовало развернувшееся строительство города Петербурга. Если говорить о стране вообще, то во многих районах страны отходничество приобрело столь широкие масштабы, что правительство стало ограничивать отход крестьян в связи вот с постройкой нового города Петербурга. Крестьяне, отлучавшиеся более чем на 30 верст от дома, должны были иметь так называемое пропускное письмо. И вот в связи с этим, сенатскими указами от 1 февраля 1726 года и второй указ от 22 февраля 1730 года были введены печатные паспорта. В связи с сенатскими указами от 1 февраля 1726 года и 22 февраля 1730 были введены печатные паспорта. Но паспорта эти выдавались на год, и по истечению срока крестьянин должен был обязательно вернуться в свою местность и, если необходимо, вновь продлить паспорт или получить новый. Получив паспорта, крестьяне отправлялись на поиски заработка в город Петербург. Паспортная система, конечно, была своим острием направлена против беглых крестьян, в первую очередь, солдат и работных людей. И количество выданных паспортов, в общем-то, не полностью отражало фактическое наличие отходников, так как часть крестьян взамен просроченных паспортов получала в Петербурге новые. То есть они всякими стараниями пытались получить эти паспорта, не приезжая в свою местность, разными способами. А те, которых вылавливали, тех, которые были просроченные паспорта, обычно высылались на место жительства вновь. Или в распоряжение уже какой-то заводской администрации. Но вот несмотря на репрессии, большое число отходников, конечно же, жили без паспортов, но они рисковали, естественно. И вот в 60-х годах, уже 18 века, администрация неоднократно констатировала, что в городах работали по найму, бродили в поисках случайных заработков, занятий, а порой даже и просили милостыню. Вот эти вот люди, отходники, которые не имели паспорта. И вот один факт я вам зачитаю. Так житель, можете не записывать, просто послушать. Так житель Кишского погоста Иван Гаврилов на допросе в полиции после пыток сжения утюгом показал, что ушел в отход с паспортом около 1723 года, а потом без паспорта по найму плотничал, плавал на морских судах, а в 1734-35 годах занимался разбоем. После пыток Гаврилов был казнен, а пострадавший от его разбоя граф Шувалов, ну это глава русского правительства при царстве Елизаветы Петровны, взыскал с крестьян Кишского погоста около 350 рублей. Об этом говорит исследователь Балагур, местный крестьян. Вот такие были факты, и они были не редкостью среди отходников. На рубеже уже 18-19 века значительное число алоницких приписных крестьян было занято на строительстве Мариинского канала. А в августе 1803 года было арестовано даже более 50 беспаспортных крестьян Кишской вотчины, проходивших через город Вытегру на строительство канала. Вот еще один такой вот факт отходничества. Следующий период – это вторая половина 19-го, начало 20 века. Ну вот, если говорить об Алоницкой губернии, то тут, как и везде на русском севере, в это время была, конечно, очень непростая экономическая ситуация, которая не благоприятствовала развитию сельского хозяйства. Урожая зерна часто не хватало на год. Однако, несмотря на неблагоприятные почвенные климатические условия в этом крае, в Алоницкой губернии, экономически, конечно, район считался сельскохозяйственным. В это же время с развитием капиталистических отношений усилился процесс расслоения крестьянства. Все большее число разрозненных крестьян уходило в разные уголки в поисках заработков. Так, например, в 1868 году в Алоницкой губернии было выдано более 12 тысяч паспортов. А уже через 10 лет, в 1878 году, более 25 тысяч. То есть вот насколько часто и много люди уходили в отход. Ну что сказать о профессиях, уходящих на заработки крестьян. Профессии, конечно, были весьма разнообразны. Это и фабрично-заводские работы, это изготовление изделий и продажи их. Это и извоз, торговые промыслы. Работали крестьяне в качестве прислуги, особенно крестьянки. Ну и, конечно же, такой факт, как нищенство среди отходников, было довольно-таки частым явлением. Гонимые нуждой на дальние заработки, как пишут исследователи, они принуждены были иногда харчиться на обратном пути к Христовым именем, то есть просить милости, как мы уже говорили. Вот такие явления, по свидетельствам исследователей, далеко не чужды, как городским, так и иным видам отхожих промыслов. Вот это немного о предпосылках зарождения отходничества. Ну, резюмируем, что появление непашенных людей, как мы уже написали, наемных рабочих, в XVI веке упоминание о ремесленных людях, непашенных и бабулях, в XVII веке введение подворной подати, в середине XVIII века введение паспортов, и в XIX веке в связи с развитием капиталистических отношений усиление процесса расслоения христианства. Но какие же причины и происхождение и развитие отхожих промыслов существовали? Но на первом плане это стоит, конечно же, недостаточное обеспечение крестьян землей, орудиями производств и предметами первой необходимости. Второй крупной причиной, влияющей на размеры отхода, служит урожай тех местностей, откуда он направляется. Ну, то есть, о чем мы говорили, что неурожаи и голодовки в собственном хозяйстве побуждали крестьян искать заработков на стороне для уплаты и подати, и вообще для удовлетворения своих первых потребностей. Третья причина. Отхожие промыслы также зависят от того, насколько развит наем батраков в крестьянском хозяйстве, вот именно тех мест, куда направляются на заработки. Ну и, конечно же, реформа 1861 года дала очень мощный импульс к дальнейшему развитию отходничества. Немножко о видах отхожих промыслов. Отхожие промыслы подразделялись на ближние, это внутрикраевые, и дальние, внекраевые промыслы. В основном преобладал ближний отход. Это 84% всех отходников. Под внутрикраевым отходом подразумевается работа, которой крестьяне занимались, недалеко от своих деревень. Это внутрикраевой отход. Из внутрикраевых отхожих промыслов главную роль играли работы на лесозаготовках, получивших по реформенное время очень большое развитие, потому что лесные промыслы, будучи наиболее доступными для основной массы крестьян, заняли ведущее место вообще в структуре денежных доходов сельского населения. Заметное место во внутрикраевых промыслах занимали также извоз и обслуживание судоходных путей. Но в основном это погрузоразгрузочные работы на пристанях, наем матросы, лоцманство. Вот такие профессии, вот такие занятия. Внекраевой отход всегда означал деятельность далеко за пределами не только Замежья, но и Оломенской губернии. Это когда крестьяне отрывались уже от земледелия и покидали свой дом на полгода, а часто на срок от 1 до 3 лет. И даже более позже. Ну, естественно, что внекраевые промыслы всегда носили неземледельческий характер. И ведущая роль здесь принадлежит строительным рабочим. И вот в 1880-м, в 1890-х годах из Оломенской губернии ежегодно уходили на заработки плотники, столяры, паркетчики, каменотесы, камнеобработчики, стекольщики. Ну, вообще крестьянское население Карелии, именно Карелия, начало активно втягиваться в сферу отхожих промыслов уже со второй половины 18 века. В связи с реформой 61 года численность крестьян-отходников в это время увеличилась значительными темпами. Так, в конце 19-го, начало 20 века более трети мужского взрослого населения уходили на заработки не только в Петрозаводск, но и в Повенец, Поморье, Архангельскую область и, конечно же, чаще всего в Петербург, который был, собственно, основным местом, куда отправлялись охотники в поисках заработка. Еще Оломенская губернская газета пишет в 1860-х годах, что отмечалось, что близость к Петербургу очень благоприятна для отхожих промышленников, крестьян именно Оломенской губернии. В столице, как писали исследователи, всегда можно было встретить оломчанина. И вот среди других мест отхода наиболее часто в источниках также упоминается Финляндия, Архангельск, Новгородская, Псковская губерния и Прибалтика. Это что говорится, если говорить о Карелии в целом. В 90-е годы 19 века в Карелии крестьянам выдавалось значительное число паспортов на право отлучки уже сроком на 5 лет. Это значит, что крестьяне уже подолгу проживали в городах, по сути, они уже являлись промышленными рабочими, которые их связывала с деревней лишь уплата податей, выполнение каких-то повинностей, часть которых брали на себя члены их семей, которые оставались в деревнях, они практически не приезжали. И вот из всех уездов Оломенской губернии имел место отход в основном неквалифицированной рабочей силы на землекопные работы, как отмечалось. Особенно активизировавшиеся в период реконструкции, как мы уже говорили, Мариинской системы, водной системы и строительства железной дороги Вологда-Архангельск. Это конец 80-х, середина 90-х годов. И вот по земским данным, в 1900 году, например, из 4 уездов за пределы Оломенской губернии отправлялись портные, сапожники, шапошники. Такие были профессии. Некоторая часть отходников из Карелии уходила работать на лесопильные, металлообрабатывающие, текстильные и кирпичные предприятия Петербурга и Петербургской губернии. Также Архангельска и Финляндии. В 1900 году в числе крестьян-пустарей Оломенской губернии были слесари и литейщики, которые работали на заводах столицы. Теперь поконкретнее об отходничестве в Зарнежье. Но мы уже знаем, что тесные связи Заонежья с Петербургом в конце 19-го, начало 20 века были обусловлены особенностями социально-экономического уклада этого региона. И вот по данным дореволюционных источников, где-то 97-98% от общего числа крестьянских семей испытывали недостаток хлеба и были вынуждены в течение 3, а то и 6 месяцев в году покупать зерно. Это, собственно, и было одной из главных причин развития в Заонежье отхожих промыслов. Отходники Тишской области чаще всего уходили в Петербург, минуя Петрозаводск. И вот исследователь народной жизни Преклонский писал, цитирую, «Крестьяне покидали деревню в самое горячее время полевых работ. Иногда семью покидали самые лучшие, здоровые работники, а дома для полевых работ оставались слабосильные, больные старики и женщины». Вот такая нужда, конечно, заставляла крестьян оставлять хозяйство, пополнять армию бурлаков. Так в Заонежье называли отходников. Если общее понятие отходничества, то люди, которые уходили в отход, это отходники, а в Заонежье было свое слово – бурлаки. Так называли людей, которые уходили зарабатывать деньги в города. Порой, конечно, эти бурлаки, кто зарабатывал деньги, кто отправлял свои семьи в деревни, А многие, конечно, из них возвращались домой с пустыми руками. И вот в занежских деревнях с тех пор и сохранилось, поговорки такие сохранились, от каждого порога к Питеру дорога. Или батюшка Питер, бока наши поводит. Такие поговорки сохранились. В середине 19 века в Кишской волости более 60% мужчин была в отходничестве на различные сроки. Это мы сейчас говорим о Занеже. Очень часто при общении с занежанином к ремеслу начиналось еще в детском возрасте, когда родители отправляли его с чужим человеком в мальчики, то есть на заработки в Петербург. Еще мальчикам обучали какому-то ремеслу. И вот как это происходило. На первой неделе Великого Поста из Занежья в Петербург отправлялись обозы с подростками, с мальчиками 12-14 лет. Перевозом и устройством детей в столице занимались специальные люди, которые назывались извозчики. Вот это тот промысел, как извоз. И извозчики, они вот промышляли таким образом и отправляли мальчиков. Извозчику, конечно же, не платили за дорогу. Он получал деньги именно с того человека, которому он отдавал поручение мальчика. Ну, естественно, понятно, что при таких условиях последний рыскает по столице, разыскивает то место, где ему дадут побольше, куда бы пристроить этого мальчика, не спрашивая, способен ли вообще ребенок к тому или иному ремеслу. Или хорошо ли будет жить этому бедному мальчику, что из него будет впоследствии. Ну вот, устроив в Петербурге таким образом мальчиков и выручив за эти деньги, вот эти извозчики, они обычно загружались товаром любым и отправлялись в обратный путь уже к себе в деревню. И вот наиболее распространенным ремеслом занежан в Петербурге, конечно же, было столярное ремесло. Заработки столяров в столице были очень и очень высокими. Достигали где-то от 560 до 1000 рублей в год. Это были большие деньги. И домой столяры часто отправляли ежегодно от где-то по 50-150 рублей. То есть зарабатывали 560 тысяч, а отправляли 50, от 50 до 150 рублей. Это тоже большие деньги, потому что на 50 рублей можно было много купить. Там корову, бычка. А это большое дело, если купишь корову, которая стоит, там, допустим, 25 рублей в то время. Количество столяров и столовые в 1905 году было 248. И столовые. Столяров и столовые. Толвые. Есть такое селение в Занежье. Из Великовупской волости Толвуя. 248. Из Великовупской волости 379 столяров. Из Шуйской волости работало 40 человек. Но мы уже говорили об этом знаменитом столяре Гайдине. Не случайно владелец вот, лучшей Волынской губернии столярной мастерской Алексей Гайдин, который 40 лет проработал в Петербурге, в столярной мастерской Егорова, и племянник вместе с ним работал. То есть, благодаря такой продолжительной практике в хороших мастерских, из них, конечно, вышли настоящие мастера. И хороших мастеров, конечно, в Занежке было не так уж и мало. Гайдин, также один из лучших столяров был Толбуянин, опять же, из Толбы, Петр Лазарев, запишите эту фамилию, в 70-х годах 19 века. Он даже служил в зимнем Его Величество дворце в Петербурге. Но, конечно же, большинство столяров рядовых удовлетворяло службой в обыкновенных столярных мастерских городах. Вторым по распространенности ремеслом в Занежье было паркетное ремесло. Опять же, из Толбуйской волости, из Толбуя, в Петербурге работало 123 человека. Из Великовупской волости 69 паркетчиков, из Шуйской 18. Третье очень популярное ремесло было портновское. из Тобольской области работало портных 65 человек, из Великогорска 112, из Шумской 31. Далее по распространенности сапожное и башмачное ремесла. За нижних башмачников из Тобольской области работало 34 человека в Петербурге, из Великогорской 72, мы говорим о башмачниках, из Шумской 26, а сапожников, соответственно, из Тобольской 39, Великогорской 41, Шумской 34. Вот такая статистика. Это основные такие ремесла. Но вот из других ремесел, которыми занимались в Петербурге, за Нижами следует назвать слесарей, плотников, печников, медников, кровельщиков, модельщиков, литейщиков, водопроводчиков, маляров, парикмахеров и кондитеров. Самая значительная часть замежан работала на различных петербургских и пригородных заводах. Я перечислю, вы не пишите это, просто на различных петербургских и пригородных заводах. В лесопильном заводе Карла Графа, в лесопильном заводе Громова, в Александровском механическом заводе, Охтинском пороховом, Кутиловском, Кожевином заводе Парамонова, Шлиссельбургской ситцево-бивной мануфактуре, заводе Рубинштейна, заводе Кёниха, Шлиссельбургском пороховом заводе, на фабрике Алексеева в Шлиссельбурге. Это вот такие питерские пригородные заводы. Другая часть замежан служила в государственных и частных ведомствах, а также в заведениях сферы обслуживания. Это можно записать, а дальше я перечислю, что это такое. Ну, это экспедиция заготовления государственных бумаг, в государственных, частных ведомствах, а также в заведениях сферы обслуживания. Экспедиция заготовления государственных бумаг, не пишите это, запоминайте или просто тезисно. Газетная экспедиция Санкт-Петербургского почтампа, Императорская военно-медицинская академия на Николаевской железной дороге работали, в конторе судоходства и пароходства Сидорова, парикмахерская Иванова, чайная Федора Маркова и других. Также многие замежане работали по торговой части в петербургских и пригородных магазинах. Многие петербургские торговые фирмы имели продолжительные деловые контакты с занижскими заказчиками. И вот таким постоянным заказчиком, например, долгое время являлась Кишская волость, простите, Кишская церковь. Приходно-расходные книги Спасо-Преображенской церкви в Кижах за 1870-74 годы мы находим записи о многочисленных торговых связях Кишского храма с петербургскими магазинами. Круг церковных заказов он ограничивался такими товарами, как церковные свечи, ладан, церковное вино и масло. Заказчиком выступал, вы с этой фамилией наверняка уже будете знакомы или познакомились, церковный староста Иван Нестеров-Ошевлев. И вот столь тесные контакты кишского староста Ошевлева с петербургскими купцами, они, конечно, не были случайностью. И вот именно в этот период, в 1876 год, его брат Ошевлева, Степан Нестеров, был причислен в Санкт-Петербургское второй гильдии купечества. То есть они были купцами. Хочется сказать, что вот некоторые отходники, конечно же, скопив деньги и вернувшись на родину, становились довольно-таки успешными владельцами различных открытых ими мастерских. Что, собственно, способствовало именно развитию внутри краевых промыслов, производств. Ну, естественно, что для открытия столярной, паркетной вообще мастерской или какого-то торгового дела требовалось большие деньги, требовался первоначальный капитал. Вот как, например, мастерская Гайнера, потом уже, когда он приехал в свою Риэлтовскую, он там открыл вот эту вот столярную мастерскую. Конечно, большой капитал нужен для того, чтобы сделать такую мастерскую. Ну, а во всех остальных случаях достаточно было элементарного инструмента, чтобы сделать какое-то свое дело. Большинство дореволюционных исследователей и современных исследователей уделяли огромное внимание типично мужским ремеслам и видам отхожих промыслов. То есть считалось, что получение дохода связано именно с вкладом главы семейства, то есть роль добытчика тут присутствовала. Но, безусловно, в большинстве случаев, конечно же, это было именно так. Но, однако, мы можем обратить внимание на случаи, выходящие за рамки привычных таких вот представлений, а также рассмотреть некоторые виды традиционных видов женских отхожих промыслов. Если говорить вообще о Российской империи, то процесс привлечения женщин в экономическую деятельность пришелся примерно на конец 19-го активно, на начало 20 века. Именно в это время все большее количество крестьян, в том числе и Карелии, втягиваются в отхожие промыслы. Из Алоницкой Карелии, это Южная Карелия, уходили на заработки в основном в город Петербург женщины, Петрозаводск. А вот крестьянки Северной Карелии занимались традиционно развитым карабинничеством и отправлялись, например, вместе с мужем и с детьми торговать в Финляндию. Некоторые из них уходили на зиму вообще в финские города. Это вот о северных крестьянках, если говорить. Могли там находить временную работу, дававшую, собственно, средства на содержание их семьи. Ну, чем они торговали, если занимались карабинничеством? Они торговали тканями, кружевами, готовыми костюмами, ну и другими вещами, которые были рассчитаны на состоятельный класс. Однако необходимо отметить, что именно женское отходничество не было широко распространено в Алоницкой губернии. И поэтому его последствия носили, скорее всего, локальный характер. Все-таки больше занимались мужчины этим видом ремесел, отхожими промыслами. И вот в конце 19 века, в начале 20 века, отходничество среди женщин из-за Онежи в Петербург также получила, собственно, распространение. То есть наши занежанки тоже уходили в Петербург, именно женщины. Ну, какие причины приводили их в большой город? Весьма типичные причины. Это семейные неурядицы. Это невозможность заниматься крестьянским трудом вследствие, например, болезни или увечья. Переезд в Петербург вместе с мужем-отходником тоже была причина такая, когда женщина уходила. Но кем же работали занежанки в городах? Они могли работать няньками, кухарками, портнихами, сиделками, прачками, рабочими на заводах, фабриках. И некоторые были служащими в конторах. Но вот помимо замужних женщин и молодых девушек, пытавшихся вообще в большом городе устроить свою судьбу, на заработки в Петербург часто отправляли женщины по своему социальному статусу, которые принадлежали статусу вдов или старых дев, тоже помимо девушек. В Петербурге в это время существовали так называемые дома презрения для детей и бедных семей, где такие женщины зачастую проживали вместе с детьми, со своими матерями. Многие из занежанок молодого, среднего, пожилого возраста, они, конечно, заканчивали в городах свой жизненный путь очень печально. Порой в петербургских больницах, в барачных лазаретах, в богадельне даже, или же в ночлежном доме. Конечно же, эпилог жизни таких женщин в столице был, как правило, весьма печален. И чаще всего они погибали от различных болезней, как правило, от чахотки, больницах уже в провинции, в большом городе. От того, что были совершенно неблагоприятные условия для проживания в городах. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что в конце 19-го, в начале 20 века жизнь довольно многочисленной части населения Заинежья тесно была связана с работой в городах, что не могло не отразиться не только на их финансовом положении. Заинежане часто осваивали другие новые профессии, которых не было в деревнях, приобретали знания, приобретали вкусы, привычки, отличные от деревенских. Это, в свою очередь, оказывало, естественно, на различные стороны деревенской жизни. Не только на экономическую сторону, но и на традиционную культуру, и на какие-то культурную жизнь крестьян в целом, и всех крестьян Заинежья. Если какие-то вопросы будут, ребята, вы можете задавать. У нас осталось 5 минут, да? Даже 3 минуточки. Все понятно? В принципе, все понятно, да?
А вы же сказали, что именно отходники назывались бузлаки. А вот какие нам бузлаки на поле?
Ну, нет, вполне возможно. Это же люди тоже, которые из крестьян уходили куда-то в города и вот занимались вот такой вот работой. Ну, это чисто такое заинежское.
Ну, это не общероссийские люди?
Нет. Думаю, что нет.
Спасибо.
Пожалуйста. Тогда вы можете немножко отдохнуть, у вас следующая лекция через 5
часов. Спасибо.
Теперь встретимся летом.
Сегодня? Вы плохо себя чувствуете?
Сейчас будет природа кишских шхер.
Природа.
А можно где-то?